эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 26 марта, и вот некоторые темы ближайшего часа. В Южной Осетии прошли повторные выборы президента. Издательство Гарвардского университета выпустило книгу о роли Западной Украины в распаде Советского Союза. 26 марта 2000 года Владимир Путин был впервые избран главой государства, стал президентом. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Владимир Путин во власти уже 12 лет. Премьерство при президенте Медведеве эксперты в полной мере засчитали ему в стаж руководства страной. В 2000 году он еще был преемником Бориса Ельцина и Анатолия Собчака, так сказал в интервью нашей радиостанции оппозиционный политик Борис Немцов. Политолог Владимир Прибыловский сказал, что избранный президент третьего срока за 12 лет руководства страной научился говорить. Так как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем со слушателями. Ответы ждем на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радиус Свобода». СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». И с ответом на вопрос, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти, через полчаса можно будет звонить в студию по телефону 8-800-222-12. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня утром Центральная избирательная комиссия, самопровозглашенная Южной Осетии, должна обнародовать официальные предварительные итоги повторных выборов президента. Голосование состоялось вчера, и уже сейчас ясно, что будет второй тур, и в него выходят бывший глава КГБ Республики Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Цанакоев. Явка избирателей превысила 65%. Голосование, правда, бойкотировали многие сторонники лидера оппозиции Аллы Джиоевой, победившей на выборах президента Южной Осетии в ноябре. Итоги тех выборов были впоследствии аннулированные. И последнее обстоятельство и стало причиной повторных выборов. Сейчас с нами на связи обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов, и мы побеседуем вот о том, что произошло в Южной Осетии, точнее, что происходит со времени того, как там начали пытаться избрать президента. Вадим, доброе утро.
Доброе утро.
Вадим, как вы думаете, то, что повторные выборы проведены, это можно сказать, что они прошли как бы с чистого листа? То есть не опыт прошлых выборов и того, что на них происходило, не повлиял на то, что происходило вчера?
Ну, с точки зрения, конечно, это были бы фактически новые выборы, потому что все, что было в ноябре, все, что было с Аллой Джоевой, конечно, уже становится фактом истории и ее личных переживаний. С точки зрения реальной политики, она больше не игрок, и игроками являются те, кто прошел второй тур. Что же касается того результата этих выборов, как они связаны с тем, что было в ноябре, то, на мой взгляд, в общем, они являются полным отражением всей истории Аллы Джоевой, всего сюжета с Аллой Джоевой, потому что Леонид Тибилов, собственно говоря, набрал такое большое количество голосов, отнюдь не только благодаря тому, что он генерал-майор КГБ или воплощение стабильности, просто на его стороне выступило довольно много представителей оппозиции, которые поддерживали Аллу Джоеву в ноябре.
Ну вот... Да, в списке тех, кто боролся за президентский пост в Южной Осетии на повторных выборах, нет не только Джиоевой, но и Бибилова, с которым она в большей степени соперничала в ноябре. Вот такая смена состава и уход абсолютно героев прошлых выборов, она означает то, что теперь, ну, как бы, и все вопросы, которые ставились на прошлых выборах, тоже уже теперь сформулированы по-другому. Я имею в виду и отношения с Россией и к России, и приоритеты по отношению к другим странам.
Нет, эти вещи абсолютно за скобками. Здесь эти вещи вообще не обсуждаются, отношения к России, с Россией, или отношения к Грузии, или отношения к Путину. Или вот есть какие-то вот такие константы, о которых просто не говорят, которые не обсуждаются. А людей, которые отвечают на Южную Осетию, отвечают на эти вопросы, отлично от мейнстрима, просто нет и быть не может. Поэтому речь идет просто, во-первых, о борьбе неких личностей, что, с моей точки зрения, даже это вторично. Первично, ставки на сильных игроков. Да, вот сильным игроком был Эдуард Какой-то. Он пытался сыграть на прошлых выборах и, на мой взгляд, проиграл. Потому что если становится победителем Тибилов, то, может быть, с Какой-то обойдутся не так резко, как обошлись бы в случае еще прихода к власти Аладжоева, но постепенно его люди будут, думаю, просто выдавлены, и он, ну, здесь вопрос такой, может быть, в личной безопасности, который при Аладжоеве вопрос мог решаться, ну, куда менее удобно для него. А вот, ну, с политической точки зрения, здесь для него вряд ли что-либо изменится. Если приходят Тибилов, то приходят противники какой-то по всем направлениям. Это и Альберт Джусоев, это и Замбалат Тидеев. Это те люди, которые выступали очень жестко против него в ноябре и которые таким образом сегодня сделали ставку на победу. Очень характерно то, что снова проиграла ставка Москвы, потому что, как выяснилось, Дмитрий Медоев, которому казалось, в Москве, видимо, казалось, что он идеальный победитель, вот он не прошел даже во второй тур, хотя, как есть некая информация, потому что, скажем, его поддерживала администрация президента не только по своим политическим соображениям, но и, скажем, по рекомендациям МИДовской группы, да, скажем, там, лично Сергей Лавров и Примаков, они, говорят, изрядно лоббировали его кандидатуру. Вот. Так что в этом смысле трудно сказать, какие могут быть дальнейшие варианты, но вот то, что в сущности ничего не изменилось, то, что если исчез Дебилов с выборов, это другая история. Это просто сам Дебилов не очень хотел, собственно говоря, и побеждать, и бороться, и, как, в общем, он сам признавался, он бы сам ушел тогда из этого площадного противостояния, если бы не оставила Москва.
Вадим, ну, еще на ноябрьских выборах все наблюдатели, практически все, были единодушны в том, что выборы в Южной Осетии – это не только борьба личностей и характеров, но и борьба кланов, групп влияния и даже поддержка, о которой вы уже упомянули, российских властей, она тоже, ну, показывала, демонстрировала собой тоже борьбу одной из групп влияния на ситуацию в Южной Осетии. И когда выборы ноябрьские были признаны недействительными и объявлены были повторные выборы, это как бы говорило о том, что люди хотят, те, которые стоят за этими кандидатами, хотят добиться каких-то других результатов, хотят добиться другой степени влияния на Южную Осетию. Вот те, кто пытался повлиять на ситуацию в Южной Осетии в результате повторных выборов, таки добились своего, как вы думаете, или нет?
Нет, я не думаю. Я думаю, что единственное, может быть, каким-то частичным бенефициаром, может быть, там какой-то, потому что он избежал прихода к власти своих очень жестких противников, но это не является принципиальным. А вообще, это если рассматривать все, что произошло в Южной Осетии, как некую обкатку той модели выбора губернаторов, которую Москва сейчас предполагает как некую новую реальность, то выводы она может сделать довольно поучительные. Во-первых, выясняется, что, как подтверждается, не выясняется, подтверждается, что некой единой Москвы никакой нет, единой московской воли нету. Потому что, собственно говоря, вся московская борьба закончилась на стадии формирования шорт-листа. Вот 4 человека в Южной Осетии, это были те, которые были отфильтрованы и признаны годными по принципу, во-первых, лояльности, а во-вторых, по возможности работы с теми, кто проиграет. Да? Вот, скажем, там Давид Станакоев, он человек явно компромиссный. Леонид Тибилов тоже не будет там махать шашкой. А вот Дмитрий Медоев тем более, но Станислава Кочева никто всерьез как победителя и не рассматривал. Поэтому в этом плане, вот это, я думаю, что такая отработка механизма вот этих новых губернаторских выборов с формированием шорт-листа, и здесь каких-то конкретных целей, вообще о каких-то конкретных целей говорить не приходилось, потому что...
Вадим, спасибо большое. К сожалению, наше время в эфире подошло к концу. Мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым о предварительных итогах выборов президента, повторных выборов президента в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. В Москве 9:16. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Южной Кореи, Сеуле, открывается саммит по ядерной безопасности. В Чили в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7.2. На Кубе перед визитом Папы Римского были арестованы десятки сторонников диссидентского движения. Курсы валют: доллар 29 рублей 40 копеек, евро 38.81. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Дело «Пусть и Райот». За что наказывать участниц группы и что нарушил анархо-панк-молебен в храме Христа Спасителя? Эту тему в Москве в Сахаровском центре обсуждают поэты, общественные активисты, правозащитники, журналисты и арт-критики. Программа «Свобода в клубах» в 14 часов по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 26 и 27 марта в Сеуле пройдет саммит по ядерной безопасности с участием 54 стран и 4 международных организаций. В кулуарах саммита также состоится встреча президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Реакция Вашингтона на эту встречу корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Первый саммит по ядерной безопасности, состоявшийся в Вашингтоне в позапрошлом году, был инициирован президентом Обамой как одна из попыток сосредоточить международное внимание на предотвращении ядерного терроризма через усиление сохранности ядерных материалов. В мире накоплено 1400 тонн высокообогащенного урана и примерно 500 тонн разделенного плутония. Эти материалы могут быть использованы для производства ядерного оружия в количестве как минимум 100 тысяч боезарядов. Джонатан Поллок, старший сотрудник Вашингтонского института Брукингса, говорит, что Белый дом добивается всеобъемлющего международного соглашения по безопасному хранению расщепляемых материалов. Барак Обама хочет, чтобы этот саммит способствовал подписанию всеми собравшимися лидерами стран-участниц компактного соглашения о способах и механизмах обеспечения ядерной безопасности, общих правил игры, согласно которым каждый ее участник выступил бы гарантом того, что по ядерным материалам будет соблюдаться полная прозрачность и подотчетность, что с ними ничего не случится. Всем будет известно местонахождение этих материалов, какие технологии используются при работе с ними и что они полностью защищены от попадания в чужие руки. Пока не совсем ясно, будет ли такое соглашение подписано на Сеульском саммите, хотя движение в этом направлении идет как минимум 2 года. Барак Обама, придя в Белый дом, определил ядерное нераспространение как одну из высших целей своего президентства. До практической реализации этой идеи пока далеко, однако весьма многозначителен тот факт, что на Сеульском саммите присутствуют не только страны, официально признанные обладателями ядерного оружия, но и 3 ядерные страны, которые не подписали договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Это Израиль, Индия и Пакистан. Еще не открывшись, Сеульский саммит уже был омрачен заявлением Северной Кореи о том, что она планирует в апреле запустить спутник в честь столетия покойного вождя Ким Ир Сена. В воскресенье президент Обама на пресс-конференции в Сеуле предостерег Пхеньян от этого шага, пригрозив срывом программы оказания американской гуманитарной помощи КНДР, договоренность о которой была достигнута в конце февраля. Эксперт из Института Брукингса Джонатан Поллок называет демарш Пхеньяна деструктивным. Северная Корея согласилась, что воздержится от каких-либо новых ядерных и ракетных испытаний, от дальнейшего обогащения урана на объекте в Ёнбене, а также, что возобновит допуск экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. В обмен она получила от Вашингтона обязательства по продовольственной помощи и другим мерам, которые бы способствовали восстановлению более или менее рабочих отношений с Пхеньяном. Однако 16 дней спустя Северная Корея объявила о намерении запустить спутник. Это в корне противоречит указанным договоренностям, а также прямо нарушает принятые ранее резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие Северной Корее разрабатывать и испытывать ракеты в режиме разработки ядерных вооружений. Совбез не приемлет заявление Пхеньяна о якобы существующей разнице между запуском спутника и ракетными испытаниями. Несколько дней назад северокорейцы заявили, что если данный вопрос будет поставлен в повестку дня, они будут считать это эквивалентом объявления войны. Пхеньян часто выступает с подобными угрозами. Но учитывая, что 2 их предыдущих ядерных испытания состоялись вскоре после запуска ракет, мы не должны пренебрегать этой угрозой. Насколько сопоставимы ядерные угрозы Северной Кореи и Ирана? В случае с Ираном все выглядит по-другому. Мы близки к началу нового раунда переговоров. Иран остается членом договора о ядерном нераспространении, тогда как Северная Корея является единственной страной, вышедшей из договора. Перспектива возобновления переговоров с Ираном сопровождается множеством сомнений и усталостью. Но Иран находится под сильнейшим международным давлением, ограничивающим его нефтяной экспорт и повышающим цену его ядерных амбиций для иранского народа. Я предполагаю, что на саммите в Сеуле на двусторонних встречах руководителей государств будет обсуждена координация координация стратегии действий в отношении Ирана в ближайшем будущем. В кулуарах сеульского саммита Барак Обама встречается один на один с лидерами ряда стран, включая Россию. Для Дмитрия Медведева это последняя встреча с Обамой в бытность Медведева президентом в рамках подходящего к концу срока его полномочий. В определенном смысле это выглядит подведением черты их взаимодействия как глав государств в контексте развития американо-российских отношений. По мнению Генри Сокольски, исполнительного директора Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения, результаты этого периода заслуживают сдержанной оценки. Думаю, что проблема оценки итогов перезагрузки отношений с Россией состоит в недостатке фактов, позволяющих делать эту оценку. Не вполне ясно, чего мы достигли, добиваясь сейчас подписания с Россией соглашения о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны, а ранее заключив договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Не ясно, что из так называемых выгод перезагрузки работает на фоне разногласий с Россией по Ирану, Сирии, по дальнейшему сокращению вооружений, по проблемам ужесточения контроля за экспортом ядерных материалов, поставки расщепляемых материалов на Ближний Восток. Ни в одной из этих областей у США с Россией пока нет согласия. Напротив, мы встречаем ощутимое сопротивление России предложениям большинства членов Совета Безопасности ООН. Я не знаю, изменится ли что-то после ухода Дмитрия Медведева. Скорее всего, перелома не произойдет, ибо ушли последние сомнения в том, что все 4 года президентства Медведева за его спиной стоял Владимир Путин, с которым Соединенным Штатам опять придется иметь дело в качестве российского президента, сказал вашингтонский эксперт по ядерным вооружениям Генри Сокольски. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сейчас уже есть информация о том, что встреча Медведева и Обамы состоялась на саммите по ядерной безопасности, и тема Северной Кореи обсуждалась. Обама сказал после этой встречи: «Мы согласились направить сигнал Северной Корее о том, что Пхеньян должен воздержаться от запуска ракеты». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Город Львов сыграл особую роль в распаде Советского Союза и в обретении Украины независимости, считает американский историк профессор Джорджия колледжа Уильям Риш. Он излагает свои доводы в книге «Западная Украина. Культура и судьба империи в советском Львове», которая вышла в издательстве Гарвардского университета. С Уильямом Ришем побеседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Профессор Риш утверждает, что Советский Союз своей имперской политикой превратил Львов в антисоветский город, что в расшатывании и затем в развале СССР немалую роль сыграла антиимперская оппозиция на окраинах империи, особенно на западных. Какую роль играл Львов в советские времена? Уильям Риш ответил:
«Это интересный вопрос, потому что во многих отношениях Львов был более открытым для Запада. Сюда могли приезжать западные туристы. Советская власть старалась создать образ европейского города, украинской Флоренции. В определенной степени Львов стал своего рода окном СССР в Европу и одновременно окном западных стран в Украину. И сегодня европейцы воспринимают этот город как прозападный, хотя и настолько своеобразный, что, конечно, возникают сомнения в его полной принадлежности к пространству, лежащему на запад от него».
Во времена Советского Союза Львов активно сопротивлялся советской системе или предпочитал компромисс с ней?
Я думаю, что именно здесь был достигнут важный компромисс, связанный с историей Львова. Ведь до присоединения к СССР на него в большей степени оказывали влияние страны Центральной Европы. В разные времена он находился под управлением то Галицко-Волынского княжества, то Польши, то Австро-Венгрии. Город был скорее западным, и когда он оказался в составе Советского Союза, ему пришлось ради выживания идти на компромисс с сильной властью, широко использовавшей методы террора и слежки. Одним из условий этого компромисса было согласие Львова на создание нового города, в большей степени украинского, чем польского, согласие на расставание с многонациональностью в пользу мононациональности. С другой стороны, это негласное соглашение было очень хрупким, было сделано под давлением, речь шла о выживании. Достаточно вспомнить, что было сложно говорить об украинской нации и не быть обвиненным партийной коммунистической верхушкой, местными партийными активистами в буржуазном национализме. Нечто похожее происходило и с прибалтийскими республиками, которые после Второй мировой войны тоже вынуждены были идти на компромисс с советской цивилизацией. Москва пыталась представить этот регион Западу как модель советского социализма. Как известно, в конце 80-х годов от всех этих компромиссов очень легко отказались.
Вы говорите о политических компромиссах, но в социальном и культурном плане сопротивление оставалось?
Конечно. И что интересно, Киев, столица Украины, тоже оставалась центром социального и особенно культурного сопротивления советизации республики. Интеллигенция со всей Украины проводила неформальные встречи, обсуждала способы сохранения национальной самобытности, языка, культуры. Роль Львова в этом была особой. Например, в 1965 году аресты местной интеллигенции вызвали протесты в Киеве. Киевские интеллектуалы выступили в защиту арестованных. Бывавшие во Львове писатели, среди которых был известный писатель-шестидесятник Валерий Шевчук, с восторгом отмечали, что местные жители продолжают говорить по-украински. Для киевских интеллектуалов этот город стал примером альтернативы советской системе. Сюда приезжали за издававшимися в период между двумя войнами, например, в Польше, книгами, которые позволяли по-другому взглянуть на украинскую литературу и искусство. По этой причине я соглашусь, что Львов стал важным центром сопротивления. Проблема была лишь в послевоенном наследии. Националистическое подполье было разгромлено советской властью, и последовавшие события можно вполне назвать гражданской войной между западенцами и украинцами, лояльными советской системе. После укрепления советской власти в западных областях Украины сопротивление приняло иные формы. Борьба шла за сохранение национального языка, культуры, истории. Эта борьба давала иное понимание того, что означает быть украинцем. В ее основе была идея, что Советский Союз в большей степени империя, чем содружество народов, а местное население вынуждено подчиняться универсальным советским законам. Сопротивление возглавила украинская интеллигенция, игравшая ведущую роль в диссидентском движении на Украине. Киев в 80-х годах все больше подпадал под влияние Львова, поскольку многие интеллектуалы перебирались в столицу Украинской ССР и стали играть очень важную роль в таком диссидентском движении, как «Народный рух». В этом смысле львовяне внесли свой вклад в стремление Украины обрести независимость, сыгравшее фатальную роль в распаде Советского Союза. К уходу прибалтийских стран Москва была готова, но уход Украины означал, что у Советского Союза нет будущего. Мы в этом убедились в декабре 1991 года, когда президенты России, Украины и Белоруссии решили демонтировать Советский Союз.
По мнению профессора Джорджия Колледжа Уильяма Риша, изучение Западной Украины помогает понять не только эволюцию Советского Союза после Второй мировой войны, но и роль приграничных городов в развитии наций и империй. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 11 часов 7 минут на Радио Свобода повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Итоги 4-го саммита России-СНГ по антикоррупции. Зачем иностранцы выучили русские слова «распил бюджета» и «черный нал»? И к чему могут научить россиян западные правозащитники и предприниматели? «Третий сектор» в 11 часов 7 минут. Сейчас в Москве 9:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тарумовском районе Дагестана неизвестные в воскресенье вечером подожгли здание межрайонной налоговой полиции, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД республики. В результате нападения никто не пострадал. Сумма нанесенного ущерба сейчас устанавливается. Центр избирком Южной Осетии планирует огласить сегодня уточненные результаты повторных выборов президента этой самой провозглашенной республики. В воскресенье глава ЦИК Белла Плиева сообщила, что после обработки 40% бюллетеней во второй тур голосования вышли экс-глава КГБ Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Санакуев. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призвал все ветви власти, Центр избирком и Генпрокуратуру разобраться в ситуации, которая сложилась в Астрахани в связи с выборами мэра города. Голосование прошло 4 марта и сопровождалось подтверждением оппозиции массовыми фальсификациями. Президент США Барак Обама не исключил возможности усиления международной изоляции Северной Кореи в случае, если Пхеньян не откажется от дальнейших провокаций, вызывающих все большую озабоченность военной составляющей ядерной программы. Обама заявил об этом, выступая перед студентами в столице Южной Кореи Сеуле, где сегодня открывается саммит по вопросам ядерной безопасности с участием руководителей более 50 государств. В Японии на данный момент остается в действии лишь один из 54 ядерных реакторов страны. Управляющая энергетическая компания ТЭПК остановила сегодня на обязательную техническую проверку шестой энергоблок АЭС Касивадзаки-Карива, который снабжает электроэнергией центральную часть Японии. В отношении старшего брата Мохаммеда Амира, застрелившего в середине марта на юго-западе Франции 7 человек, официально начато расследование по обвинению в соучастии в преступлении. Абделькадер Мира в субботу доставлен из Тулузы в Париж на допрос, заключен под стражу. На Кубе перед визитом в эту страну папа римского Бенедикта XVI были арестованы по меньшей мере 70 сторонников диссидентского движения, сообщают местные активисты.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве минус 3, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 2, малооблачно, без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну а теперь обращаемся вновь к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. 26 марта 2000 года Владимир Путин был впервые избран главой государства, президентом. Итого Путин во власти уже 12 лет, ведь премьерство при президенте Медведеве эксперты в полной мере засчитали ему стаж руководства страной. Политолог Владимир Прибыловский заметил, что избранный президент третьего срока за 12 лет руководства страной научился говорить. Оппозиционный политик Борис Немцов, один из авторов, мягко говоря, критического доклада «Путин. Итоги», тоже имеет мнение насчет эволюции Путина. И с ним беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Путин начинал как преемник Ельцина и Собчака, а закончил как один из главных лидеров жуликов и воров, построивший в стране воровскую, коррумпированную полицейскую злостную систему. То есть налицо радикальная деградация этого человека и, как следствие, огромные потери для страны. На самом деле эволюция была не мгновенной, были некие незабываемые вехи в этом вот скатывании вниз. Все началось, собственно, с атомной подводной лодки «Курск», которая утонула, а Путин при этом загорал на пляже в Сочи и не хотел туда лететь. А потом обвинил родственников, жен и детей погибших моряков в том, что они строили истерику за деньги. Дальше была операция по уничтожению независимого телевидения. После захвата НТВ, а также шестого телеканала, стало очевидно, что для Путина промывание мозгов, пропаганда, обман, ложь, манипуляция – это и есть, собственно, главный инструмент власти. После этого была операция «Норд-Ост» в 2002 году. Это следующая очень важная веха в деградации Путина и становлении вот этого полицейского воровского режима. Путину было глубоко наплевать на судьбы и жизнь людей. Ему главное было выиграть в пиаре, показать, какой он крутой, как он замочил в сортире террористов, а то, что погибло 130 человек, этого мало волновало. Следующий шаг – становление Путина уже как олигарха, путинского клана как крупнейшего в мире держателя денег и собственности. Это была операция по аресту Ходорковского, целью не только нейтрализации своего политического оппонента, но и захвата гигантской собственности его группировкой. Вот начиная со второго срока Путина происходил захват гигантской собственности в нефтегазовом комплексе Путиным и его группой. Первый срок был кровавым, срок установления такой личной диктатуры Путина, а второй срок был использован для обогащения, собственно, этого клана.
Ну вот вы как раз упомянули одно из крылатых выражений Путина по поводу «мочить в сортире», а вот изменился ли, как вы считаете, Владимир Путин на уровне своей публичной риторики, то, как он выражает свои мысли?
Не, ну он неплохо владеет блатной такой бандитской риторикой. Вся его жизнь и деятельность, она так или иначе связана с криминалом была, и в этом смысле ничего удивительного нет. Я не думаю, что в 60 лет, в этом году ему 60 исполняется, я не думаю, что в 60 лет человек способен радикально измениться, в том числе и радикально измениться его словарный запас, смысловые представления о жизни. Я думаю, что массовые протесты зимой 11-12 годов во многом связаны как раз вот с этой блатной, я бы сказал, убогой манерой, унижающей огромное количество людей. Бандерлоги, презервативы и так далее. Подобное.
Как вы считаете, изменилось ли поведение его на внешней политической арене?
Он страдает чекистско-советскими комплексами. Это комплексы неполноценности, я считаю. Это ненависть к Америке и одновременная зависть, и одновременное восхищение где-то в глубине души, и одновременно неадекватное представление об этой стране и ее роли в мире. Это, кстати, очень плохо для страны, для нашей, потому что он абсолютно неправильно тем самым собирается расходовать огромные бюджетные средства. Большую часть средств, вместо того, чтобы потратить на здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, этот господин собирается потратить на подготовку к войне с Америкой.
Ну, а, кстати, как мне кажется, эта антиамериканская риторика, она появилась не так давно.
Нет, вначале ее не было. Вначале Путин даже говорил о том, что он хотел бы в НАТО вступить, но там не ждут Россию. Потом он очень как трогательно и по-человечески представил себя во время 11 сентября, теракта в Нью-Йорке, и первый позвонил Бушу. Это был начальный Путин, это Путин, как некий преемник Ельцина и Собчака. Но потом он быстро перевернулся и стал обычным таким закомплексованным чекистом, который считает, что Америка есть главный враг.
В эфире «Радио Свобода» был оппозиционный политик Борис Немцов. 26 марта 2000 года Владимир Путин был впервые избран главой государства, президентом. И поэтому мы сегодня спрашиваем, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти. Включен телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный для россиян, для жителей всех регионов России, прошу прощения. Ну а пока несколько сообщений, которые нам пришли текстом на пейджер и смс. Путин изменился, убрал с лица симпатичные синяки под глазами, стал похож на восточного принца, описывает Василий Данилович. Николай Борода пишет, за 12 лет Путин очень изменился, начинал свою деятельность чеченской войной, сейчас начинает новый срок разгоном демонстрации протеста в Москве и в Петербурге. Виталий из Москвы пишет, Путин удивительный, а возможно и гениальный деятель современной нищей России. За 12 лет истекших со времен первого избрания он никому ранее неизвестный серенький питерский чиновник, не имевший собственности ровно ничего, удивительным сказочным образом превратился в крупнейшего долларового миллиардера. Виталий из Москвы так считает. Проверено правило о Путине. Власть развращает. Такой ответ мы получили от Петра. Максим пишет, этот человек не изменится никогда, он необучаемый, но он стал хитрее и чаще прячется под разными масками, но неудачно, уши всегда торчат. Это мелкотравчатый чиновник с узким кругозором и малой культурой, за державу обидно. Напомню, так на наш вопрос, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти, ответил Максим. Ну а теперь поговорим по телефону 8 800 222 12. Петр из Москвы. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Но Борис Ефимович нарисовал такую драматическую картину вот пребывания Путина у власти. Все было бы так, я бы с этим согласился, если бы предшествующие 10 лет появлению Путина, когда Борис Ефимович в том числе был сам у власти, не были бы не менее драматическими и даже не менее трагическими. Но Путин изменился прежде всего для меня в чем? Если раньше он говорил, поураганили в 90-е, денег хотят и власти, имелось в виду там 3-4 деятеля оппозиции, то сейчас он перешел к неким обвинениям целых страт своего собственного населения, ну, под названием там бандерлоги, ленточки и так далее. Ну, он остается по-прежнему таким мрачным, я даже сказал бы угрюмым, но талантливым по-своему человеком. Да, изменилось его отношение, наверное, к Западу. А Запад ведет себя весьма прагматически. Да, в мире уважают только сильных, он это понимает. Да, сам он достаточно силен на сегодня. Но пока нация наша, великорусская, остается нацией рабов, у нас будут такие президенты. Когда наш народ захочет сам управлять государством, сам решать свои проблемы, что делать несложно, тогда не надо будет назначать губернаторов. В общем-то, нужно малая толика воли от того же Медведева и Путина, чтобы страна была действительно народовластной. Тогда будет задавлена и коррупция, и вот эта трагедия ельцинская, которая сегодня продолжается, она будет прекращена. И Россия, может быть, даже интегрируется как в СНГ более успешно, так и в мировую экономику и мировую историю. Сейчас это какая-то окраина, которые происходят довольно некрасивые вещи.
Понятно. Спасибо большое. Петр из Москвы отвечал на наш вопрос. Как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти? Геннадий Сергеевич из Смоленской области отвечает на наш вопрос. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте. Ну, он изменился в худшую сторону, дальше некуда. Мне кажется, что он тяжело больной. Его мечта – вести страну по сталинскому пути, путем уничтожения. Вот для этих целей он создал полицейскую бригаду, которая ломает кости всем, кто против него откроет рот. Я думаю, что если он придет к власти, вот на днях, как говорится, то будет очередная трагедия. Он трус, его чеченцы давно приговорили к смерти за чеченскую войну, и спрятаться ему некуда. Вот поэтому он опустился ниже дна. Спасибо вам.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области отвечал на вопрос, как изменился Владимир Путин за 12 лет пребывания у власти. Ну и последний на сегодня ответ по телефону от Татьяны из Москвы. Татьяна, здравствуйте. Ну, Татьяна не дождалась, пока мы выйдем с нею на связь, так что, если кто-то не высказал свое мнение, можете заходить на сайт свободанews.ру, участвовать в дискуссии в разделе «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Японский концерн Nissan возобновляет торговую марку Datsun. Бюджетные легковые автомобили под этим именем с 2014 года начнут производить в России. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в феврале, по оценкам Министерства экономического развития, увеличился на 4,8% к уровню февраля прошлого года, а к уровню января – на 0,5% с учетом сезонного и календарного факторов. В целом, за два первых месяца этого года рост объема ВВП России в годовом исчислении составил 4,3%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в течение февраля сократилась примерно на 1,8%, составив 4 миллиона 824 тысячи человек, а уровень общей безработицы в стране снизился с 6,6% до 6,5% численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство немецкого концерна Daimler о покупке 10% плюс одной акции российской компании КАМАЗ и об увеличении таким образом его доли в уставном капитале этого крупнейшего в России производителя большегрузных автомобилей до блокирующего пакета – 25% плюс одна акция. Японская компания Nissan планирует в 2014 году начать в России производство бюджетных легковых автомобилей под торговой маркой Datsun, заявил глава российского представительства Nissan. Автомобили под маркой Datsun впервые появились в Японии в 1932 году и выпускались полвека. В 1981 году Nissan отказалась от использования этой марки в целях унификации своего модельного ряда. Руководитель компании Renault и Nissan Карлос Гон заявил, что автомобили под возрождаемой маркой Datsun будут предназначены для рынков развивающихся стран. Продавать их в наиболее индустриально развитых странах мира не предполагается. Три крупнейших в мире производителя авиалайнеров – европейская компания Airbus и американская Boeing, а также бразильская компания Embraer, выпускающие региональные лайнеры, подписали предварительное соглашение о сотрудничестве, направленном на создание новых, более экологичных видов авиационного топлива совместно с компаниями-производителями биотоплива и при поддержке правительств стран мира. Американская корпорация UPS, крупнейший в мире оператор экспресс-доставки почтовых и других сообщений и грузов, объявила о предстоящей покупке голландской компании TNT, второго по величине почтового оператора в Европе после немецкой DHL. Сумма сделки составит почти 5,2 миллиарда евро. По планам, численность штата объединенной компании по всему миру превысит 475 тысяч человек, а ее годовой оборот составит 60 миллиардов евро.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве без четверти 10. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во второй тур выборов президента самопровозглашенной Южной Осетии выходят, согласно предварительным данным, бывший глава КГБ Республики Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. В Петербурге после согласованного с властями митинга оппозиции за честные выборы за попытку организовать шествие по Невскому проспекту в воскресенье были задержаны около 20 человек. В столице Южной Кореи, Сеуле, проходит саммит по ядерной безопасности. Участие в нем принимают лидеры более 50 государств. В том числе президенты США и России, председатель КНР. Президент США Барак Обама в рамках намеченных на май переговоров с избранным президентом России Владимиром Путиным намерен затронуть тему дальнейшего сокращения запасов ядерного оружия. В Чили в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7,2. Угроза цунами признана маловероятной. На Кубе перед визитом Папы Римского были арестованы десятки сторонников диссидентского движения. Официальные курсы валют – доллар 29 рублей 40 копеек, евро 38 рублей 81 копейка. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 10 часов по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь обращаемся к сегодняшним российским газетам. В студии я приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Ну, я вижу, вы первой приготовили публикацию, которая посвящена судьбе губернаторов. Назначат, не переназначат, кого, когда, за что.
Ведомости об этом пишут. И уточню сразу, что речь идет о губернаторах в тех регионах, где на выборах 2011 года списки единороссов возглавляют федеральные политики. Так вот, в этих регионах продолжается замена губернаторов. Ушел губернатор Саратовской области Павел Ипатов. На очереди, как пишут ведомости, Ленинградская, Калининградская области и Пермский край. Ну и тут же надо поговорить и о судьбе губернатора Подмосковья Бориса Громова. Об этом пишут несколько газет и те же самые ведомости, которые мы уже цитировали. Борис Громов обратился к президенту и в Высший совет партии «Единая Россия» с просьбой не рассматривать его в качестве одного из кандидатов на пост губернатора региона на следующий период. Сменит его политик федерального уровня. По слухам, список кандидатов на пост главы области, который партия власти должна представить президенту, уже определен. Ну и «Коммерсант» этот список называет. Это глава Минрегиона Виктор Басаргин, МЧС Сергей Шойгу, глава Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Ну и есть уже определенные комментарии. В облправительстве не понимают, как будет позиционировать себя Сергей Шойгу. Он отличный хозяйственник, у него 500 тысяч подчиненных, это говорит источник «Коммерсанта». Но он имеет опыт разрешения экстремальных ситуаций, а здесь нужны не оперативные решения, а умение договариваться с федеральными и муниципальными органами власти. Борис Грызлов же, по его мнению, федеральный политик. Ему надо будет провести грань между Москвой и Московской областью, чтобы стать самостоятельным субъектом управления. Что же касается Виктора Басаргина, который с точки зрения большинства опрошенных экспертов является наиболее предпочтительной и вероятной фигурой, так вот этот источник «Коммерсанта» говорит, что назначение губернатором Подмосковья будет означать, что он пойдет под мэра Москвы Сергея Собянина. И при нем уже будет реализовываться не проект «Большая Москва», а проект «Очень большая Москва».
И остается все-таки вопросом, наверное, для многих, это взлет в карьере федерального чиновника стать губернатором Подмосковья или наоборот?
Ну, безусловно, если речь идет о том, что он пойдет под мэра Москвы Сергея Собянина, значит, наверное, скорее все-таки наоборот. Новые известия пишут сегодня о том, что в первых числах июня вступит в законную силу решение Европейского суда по правам человека, которое обязывает российские власти выплатить 12 военнослужащим в общей сумме около 260 тысяч евро. В своей жалобе военные утверждали, что они принимали участие в миротворческой операции на территории бывшей Югославии, но суточного удовольствия не получили. Вооруженный конфликт закончился еще в далеком 2001 году, а свои честно заработанные деньги люди получат только этим летом. За последние десятилетия практика неисполнения денежных обязательств государством перед гражданами, по мнению экспертов, стала обычным делом. А чтобы получить уже определенные судом компенсации морального и материального вреда за незаконные действия должностных лиц или смерть родственников в больнице, людям приходится ходить по столоначальникам годами. Новые известия, а также «Коммерсант» пишут сегодня о том, что половиной штрафа за нарушение правил дорожного движения можно будет будет отделаться при оплате в первые 10 дней после вынесения постановления о привлечении к ответственности. Такой законопроект внесли в Госдуму в конце минувшей недели.
Вот в чем уж не приходилось сомневаться, так это в том, что гаишники умеют торговаться.
Да, и они уже всячески поприветствовали вот такой законопроект. А вот эксперты, к которым обратились новые известия, отметили такое обстоятельство. Невиновные и пытающиеся оправдаться водители окажутся в итоге в худшем положении, чем виновные. Есть еще сегодня публикация о том, что патриарх Кирилл публично обозначил свое отношение к панк-молебну в храме Христа Спасителя. Он призвал всех верующих выступить против подобных действий, посетовал, что среди тех, кто оправдывает или предлагает пожалеть девушек, есть православные. Ну и отметил еще он то, что информационная политика церкви должна заключаться не в ее реакции на высказывания хлестких блогеров, а в донесении до общества информации о практических делах церкви, что делать надо методично и очень старательно. Пишут сегодня газеты о том, что чиновники будут привязаны с точки зрения своей зарплаты к результатам своей работы. Минэкономразвития и Минздравсоцразвития сейчас работают над соответствующим законопроектом. Но там речь идет не только о том, что их зарплата будет от их работы зависеть, а о том, что они могут лишиться каких-то льгот. Но вот, в частности, российская газета пишет, что, скорее всего, это коснется льготы по обслуживанию в ведомственных поликлиниках, что-то будет наподобие добровольного медицинского страхования для них. Ну, служебные автомобили с водителем еще у них имеются, но тут уже объяснили, что, скорее, это будет невыгодно для бюджета, если им будут компенсировать вот эти вот расходы. То есть, в общем, речь идет о монетизации льгот. Вот какие они будут, выясняет Россия. Российская газета.
А вот единицу измерения эффективности чиновника, очевидно, вывести все-таки очень трудно. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Мы с ней встретимся в «Свободе» в полдень. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Потерял ли режим Башара Асада поддержку Москвы? Смирилась ли Россия с тем, что союзный ей режим, скорее всего, обречен, и пришло время делать ставку на новые силы? Подобные вопросы задают многие американские комментаторы после российского решения поддержать заявление Совета Безопасности ООН с осуждением насилия в Сирии и одобрением плана Кофи Аннана. Кстати, свой план посланник ООН обсуждал в минувшие выходные в Москве и Пекине. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду Россия поддержала заявление Совета Безопасности ООН с требованием к сирийским властям, среди прочего, немедленно прекратить переброску войск, использование тяжелого вооружения в населенных пунктах и начать процесс политического урегулирования. Для Совета Безопасности это был самый мелкий шажок из диапазона мер, предпринимаемых в подобных случаях. Для России это был гигантский скачок. Согласившись с подобной мерой, Москва отступилась от своего принципиального постулата – равной ответственности обеих сторон за происходящее, соответственно, необходимости одновременного прекращения огня. Лишь несколько дней назад этот вопрос вызвал резкий обмен мнениями в ООН между госсекретарем США и министром иностранных дел России. Неприкосновенным пока остается еще один постулат российской дипломатии – неприемлемость, так сказать, насильственного отстранения от власти Башара Асада. Но неожиданное интервью министра иностранных дел Лаврова российским средствам информации с критикой действий сирийских властей дает поводы американским наблюдателям для определенных выводов. Вот что говорит известный американский военный эксперт Стивен Бланк. Формально Россия продолжает настаивать, что происходящее в Сирии – это внутрисирийское дело, оно не может быть разрешено посторонним вмешательством, сами сирийцы должны разрешить свои проблемы. Но чего, возможно, Москва не ожидала, что под ее дипломатическим прикрытием Асад устроит, по сути, резню в стране? Тысячи убитых, артиллерийские обстрелы городов. И это, по-видимому, все сильнее беспокоит русских, потому что их разведслужбы не могут не доносить, что такими действиями Асад уничтожает возможность своего выживания в качестве легитимного лидера страны. Единственное, что он делает, уничтожает людей. В такой ситуации рассчитывать на то, что он может быть участником процесса политического урегулирования, не приходится. Дело идет, судя по всему, к гражданской войне. А это едва ли в российских интересах. Поэтому, я думаю, Москва сейчас и пытается маневрировать. Но главный заряд ее политики остается прежним – не допустить Соединенные Штаты и НАТО в Сирию. The main thrust of their policy, which is to keep the United States and NATO out. Официальная позиция России состоит в том, что поддержка союзнического сирийского режима в ее национальных интересах. Вы с этим согласны? Если потеря имиджа важного игрока на Ближнем Востоке в результате падения одного из двух остающихся союзных режимов подорвет национальные интересы России, то тогда да, говорит Стивен Бланк. Но самое главное, я думаю, что вызывает ночные кошмары в Москве и в столицах ее центральноазиатских партнеров по СНГ. События в арабских странах – это наглядный пример победы демократических восстаний против авторитарных режимов. Пример успешного участия людей в важных политических процессах. Есть еще одно соображение – беспокойство по поводу прихода на смену диктаторам радикальных исламистов, в результате чего Россия пострадает. Но по большому счету, сирийская стратегия России отражает не национальные интересы страны, а глубинные интересы российской элиты, которая правит и владеет страной. Господин Бланк, некоторые американские эксперты уже давно говорят, что лучшее, что могла бы сделать Россия в данной ситуации, убедить Асада отправиться в изгнание. Интересно, что российский министр иностранных дел на прошлой неделе не отмел, как абсурдный, вопрос журналистов о добровольном изгнании Асада. Я лично думаю, что это почти все, что Москва способна сейчас сделать. Через год после начала кровопролития расчеты на выживание режима, открыто уничтожающего своих граждан, несерьезны. Башар Асад не Хафиз Асад, сумевший утопить в крови подобное восстание 30 лет назад. Времена изменились, режим не сможет устоять на фундаменте репрессий. Вашингтон, западные столицы объявили о его нелегитимности. Если план Кофи Аннана не сработает, то будут нарастать требования о некоем стороннем вмешательстве в конфликт. Будет ли это Турция или операция НАТО, сказать сейчас очень трудно. Но уход Асада, на мой взгляд, неизбежен. Станет это результатом дипломатического давления, нового развития ситуации, я не знаю. Но ему не удастся сохранить власть, потому что никто с ним не пойдет на переговоры. Это был американский военный эксперт и политолог Стивен Бланк.
С экспертом беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Дмитрий Налитов. Далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Главный герой программы – один из самых первых постмодернистов джаза, саксофонист, кларнетист, писатель и композитор Энтони Бракстон. Энтони Бракстон был первым джазменом, написавшим сольный диск для саксофона. Он опубликовал многотомные исследования современного джаза. И он же собирается поставить 36-актную джазовую оперу, которая должна продлиться 12 дней. Время джаза в 10 часов 7 минут, а мы с вами встретимся в «Свободе» в полдень в 12.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
33 часа длилась осада квартиры, где забаррикадировался.
Представители традиционных российских религий назвали акцию панк-группы «Pussy Riot».
Общественное телевидение и радио должно носить некоммерческий характер.
Приведенные оценки и прогнозы говорят о том, что...
Свержение законно избранного президента и задержание двух основных кандидатов...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.